Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция четвертая, «От трагедии до беспредела. Драматические жанры». Стандартный объем традиционной драмы зависит не столько от специфики литературного рода, сколько от возможности его театрального воплощения. В принципе, действия в настоящем времени, диалоги и монологи можно длить так же долго, как романное повествование. Но драм по объему, сопоставимых с романами, практически не существует. Вызывающе длинная первая чеховская пьеса, рукопись которой дошла до нас без первой страницы и сеятна без заглавия, обычно именуют «Безотцовщина» или «Платонов», равная по объему «Чайки», «Дяди Вани» и «Вишневому саду» вместе взятым, при жизни автора так и не была поставлена, а впоследствии при сценической реализации, как правило, сокращалась. Объем традиционной драмы, 50-80 страниц, в эпическом роде сопоставим с повестью. В эти границы должно поместиться любое содержание, как длинная любовь, так и любовь короткая. Поэтому эпический критерий объема к драматическому роду почти неприменим. Об исключениях скажу чуть позднее. Исторически драматические жанры возникли и долгое время развивались на иной основе. С осмысления и определения драматических жанров в сущности начинается европейская поэтика. В трактате Аристотеля об искусстве поэзии значительная его часть посвящена теории драмы. Аристотель дает определение двух главных драматических жанров, история которых, следовательно, исчисляется тысячелетиями. Знаменитое аристотельское определение трагедии таково, цитата, «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услышанной по-разному в различных ее частях, производимое в действии, а не в повествовании, и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей». Конец цитаты. О другом, противоположном трагедии драматическом жанре, шла речь в несохранившейся части поэтики. В дошедшем до нас фрагменте его определение только намечено. Цитата. «Комедия есть подражание людям худшим, хотя не в самой их подлости. Ведь смешно есть лишь часть безобразного. В самом деле смешно есть некоторая ошибка и уродство, но безболезненное и безвредное». Конец цитаты. Если не принимать во внимание родовое определение, подражание действия, иерархическую форму мышления, важное действие худшие люди, а также сопутствующие признаки, услащенная речь, признак определителей трагедии и комедии оказывается простым и очевидным. Эмоциональный тон, эмоциональная доминанта, в старых поэтиках называемая пафосом, воплощенная автором и призванная определенным образом воздействовать на читателя-зрителя. Страх и сострадание очищения, катарсис в трагедии, смех в комедии. Из этого основного противопоставления, слезы-смех, вытекают более конкретные признаки каждого жанра. Центральными героями-трагедиями, персонажами-протагонистами избираются обычно сильные, мощные характеры. Их высокий социальный статус можно считать гиперболой их внутренней масштабности. Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая и судьба народная, формулирует Пушкин. Герои вступают в конфликт между собой, совершают некое родовое действие и раздираемы внутренними противоречиями, приводящими к финале к их гибели. Причем эта гибель – не простая случайность, а закономерный итог. Цитата. Изначальный трагизм состоит именно в том, что в такой коллизии обе стороны противоположности, взятые в отдельности, оправданы. Однако достигнуть истинного положительного смысла своих целей и характеров они могут лишь отрицая другую, столь же правомерную силу и нарушая ее целостность. А потому они в такой же мере оказываются виновными именно благодаря своей нравственности. Гегель, эстетика. Трагическая гибель героя должна вызвать сострадание к нему, потрясти зрителя, произвести в нем катарсис, очищение, которое оказывается целью трагедии. Между прочим, существует множество трактовок этого, лишь однажды употребленного Аристотелем термина, от философско-эстетических до медицинских. Тремя главными, наиболее благоприятными эпохами трагического творчества обычно считают высокую античность, V век до н.э., Эсхил, Софокл, Эврипид, английское возрождение, конец XVI, начало XVII века, Шекспир и его современники, и, наконец, французский классицизм, середина XVII века, Корнель и Расин. В эти три классические эпохи трагедия, конечно, имела историческое индивидуальное различие. Навряд ли можно говорить о ее видах. Эдип-царь Софокла, Гамлет Шекспира и Федра Расина составляют единый теоретический жанр именно в силу обобщенности, абстрактности, большой условности их основных структурных элементов – от стихотворного языка до мифологической или исторической условной фабулы. Цитата. «Из всех сочинений самое неправдоподобное – сочинения драматические, а из сочинений драматических – трагедия, ибо зритель должен забыть по большей части время, место, язык, должен усилием воображения согласиться в известном наречии к стихам, к вымыслам», замечал Пушкин, воюя в эпоху Бориса Годунова с условным требованием правдоподобия и классицистским правилом трех единиц «место, время и действие» в статье о трагедии, 1825 год. Масштабность задач трагедии как драматического жанра вела к тому, что в разные эпохи ей, наряду с эпопеей, отводилось высшее место в жанровой иерархии. С античности до эпохи классицизма трагедия считалась высоким жанром. Комедия, напротив, многие столетия воспринималась как жанр низкий, не потрясающий, очищающий, а развлекающий зрителя. Комедия практически всегда рассматривалась в зависимости от трагедии, в противопоставлении ей. Помимо основного эмоционального тона, смех, а не слезы, комедия в качестве сопутствующих признаков отличалась статусом персонажа. Такая же разница между трагедией и комедией. Одна стремится подражать худшим, другая – лучшим людям, нежели нынешняя, формулировал Аристотель. И формой завершения, типом финала. Благополучная, счастливая, а не печальная развязка. За счет своего положения комедия всегда оказывалась ближе к современности и национальной проблематике. И, следовательно, в видовом отношении многообразнее трагедии. В словаре театра французского теоретика Патриса Пави наиболее полном справочнике по теории истории европейского театра только два жанровых термина, относящихся к трагедии. Статья «Трагедия политическая» отсылает к тем же Корнелию Расину. Зато видам комедии посвящена больше 20 статей. Наиболее принципиальное противопоставление между трагедией и комедией происходит по линии действия персонаж. В зависимости от этого признака, как структурной доминанты, выделяют комедию положений и комедию характеров. В первом случае движущей силой драматического действия является само действие, фабула, с перипетиями, тайнами, загадками, комической путаницей, словесной игрой, неожиданной концовкой. К этому виду относятся комедии и древнеримского драматурга Плафта «Близнецы», и шекспировская комедия «Ошибок и много шума из ничего», и комедии Мольера, скажем, «Плутни Скопена». Терминологическими вариациями комедии положения оказываются комедии интриги, комедия ситуации, хорошо сделанная пьеса и тому подобное видовые варианты. Национальными вариантами, историческими формами комедии положений можно считать итальянские комедии дель'арте, комедию масок, ученую комедию, скажем, Мандрагора, Макиавелли, а также испанскую комедию «Плаща и шпаги», некоторые комедии Лопе де Вега и Кальдерона. Использование гротескных, грубых комических приемов, часто связанных с народной карнавальной культурой, характерно для фарса, который, следовательно, можно считать еще одним историческим вариантом комедии положений. Другая малая форма комедии положений – водевиль, короткая, обычно одноактная пьеса с песнями и танцевальными номерами. Да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль, заявляет в «Горе от ума» Грибоедовский Репетилов. Лишь у Чехова водевиль меняет структурную доминанту. Он избавляется от музыки и превращается, сохраняя фабульные перипетии, в короткую комедию характеров «Свадьба, предложение, медведь». В XX веке своеобразной трансформацией комедии положений стала комедия идей, в которой фабула становится способом парадоксального заострения исследования какой-то философской, идеологической, моральной концепции или системы. К этой разновидности принадлежат комедии ирландца Бернарда Шоу или польского драматурга Станислава Мрожика. Комедия характеров выводит на первый план персонажа. Действие в таком случае замедляется, фабула приобретает не самодостаточный, а служебный характер. Вопрос, чем же все это закончится, заменяется для читателя и зрителя вопросом, что это за человек. В этом смысле шекспировский венецианский купец противостоит комедии ошибок. А мольеровский Тартюф или обманщик, или Дон Жуан, или каменный гость – плутнем Скопена. Комедиями характеров являются в сущности все значительные русские комедии XVIII-XIX веков. «Недоросль и бригадир» Фанвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, многочисленные комедии Островского. Историческими формами комедии характеров оказывается так называемая комедия темпераментов, сложившаяся в эпоху Шекспира и Бена Джонсона, исходящая из представлений, основанных на медицинской концепции четырех темпераментов, регулирующих человеческое поведение, Патрис Пави, и комедия нравов, этюд о поведении человека в обществе, о классовых различиях, разнице среды и характера, тот же Пави. Другие разновидности комедии выделяют по иным признакам. И, следовательно, они, как и в случае с видами романа, так или иначе накладываются на исходное противопоставление действия и персонажа. Связь жанра с эпохой дает комедию античную, ренессансную, барочную, классицистическую, реалистическую и так далее. Введение внутрь жанра иерархической шкалы позволяет говорить о высокой и низкой комедии. Низкой, естественно, оказывается комедия положений, фарс, высокая – разная форма комедии характеров. Социальная конкретизация низкого позволяет дифференцировать бульварную буржуазную комедию и салонную комедию. Рассмотрение комедийного текста в аспекте других архитектонических форм и дифференциация самой категории комического приводит к образованию таких жанровых разновидностей, как легкая, использующая разнообразные формы юмора, комедия, сатирическая, сентиментальная, лирическая, героическая и так далее комедии. Героическая комедия, утверждал Корнель, ведет к столкновению персонажа высокого звания в действии, завершающейся счастливой развязкой, в котором не возникает угрозы, вызывающие у зрителя сострадание и ужас. Героическая комедия оказывается таким образом на самой границе между двумя главными драматическими жанрами. Осознание и эстетическое освоение этой границы приводит к принципиальной перестройке всей жанровой системы драмы. В рассуждении трактате Дени Дидро о собственной пьесе «Побочный сын» 1757 год, тоже написанном в форме диалога, один из персонажей размышляет, цитата, «В каждом моральном явлении различаются середина и две крайности. Казалось бы, что, так как всякое драматическое произведение есть моральный объект, в нем должны быть средний жанр и два крайних жанра. Последний у нас есть – комедия и трагедия. Но человек не всегда бывает в горе или в радости. Существует, следовательно, некоторое расстояние, разделяющее комический и трагический жанры». Конец цитаты. Заполнить это расстояние должна была домашняя буржуазная трагедия или мещанская драма. Смена социального статуса героя и среды, в которой развивается конфликт, подчеркнута новым определением трагедии, была видимым изменением более глубокой перестройки, формированием новой структуры доминанты, нового признака определителя, который, впрочем, может быть обозначен лишь как отрицание предшествующего, отмена прежнего эмоционального тона. Особенностью классических драматических жанров, отраженной в их определении, была изначальная заданность архитектонического завершения и всего эмоционального строя пьесы, и автор в процессе сочинения, и читатель-зритель, момент ее восприятия, даже не представляя конкретного содержания, тем не менее знали самое главное – тип катарсиса, который можно было ожидать от данной драмы. Смех и слезы были изначальной рамкой ограничением драматического писателя, даже если он, как Шекспир в «Гамлете», пытался внутри пьесы эту границу размыть. Теоретическое осознание мещанской трагедии и опыты ее практического создания означали не только резкое сближение драматического рода с современностью, романизацию драмы, но и большую свободу драматического писателя в освещении избранного конфликта. Архитектоническое завершение, эмоциональный тон пьесы становились уже не жанровым требованием, а индивидуальным творческим выбором. Постепенно за этим новым, возникшим в XVIII веке драматическим жанром, укрепилось название драмы в узком смысле этого слова, или просто драма. Родовое и жанровое определение далеко не случайно совпали. Дело в том, что, возникнув столь поздно, новый жанр захватил едва ли не все драматическое пространство, сыграв роль узурпирующего власть самозванца, подброшенного кукушонка, выталкивающего из гнезда настоящих родных детей. Драма в узком смысле слова довольно быстро отодвинула на периферию драматического рода трагедию, уже в XIX веке их пишется очень мало, и существенно потеснила комедию, освоив ее тематическое содержание и большинство жанровых разновидностей. Прежняя оппозиция, трагедия-комедия, сильным маркированным первым членом сменилась иной – драма-комедия, где маркированной оказалась уже драма. Комедию стало возможно понимать как одну из жанровых разновидностей драмы, как драму с четко обозначенной, проведенной через всю пьесу комической доминантой. Термин «драма» в сущности стало бы означать только одно – сочинение, написанное в драматической форме. Эмоциональная доминанта перестала быть жанром определением и стала, как действие персонажа, результатом индивидуального авторского решения. Драматический писатель получил возможность, как автор романа или новеллы, чередовать смех и слезы в различных пропорциях, избрать любой, включая самое сложное, тип архитектонического завершения пьесы. Соответственно, жанровая классификация драмы начали напоминать аналогичная жанровая классификация романа. Драма исторического, скажем, трилогия Алексея Константиновича Толстого, бытовая, многие пьесы комедии Островского, психологическая драма Чехова, героическая нашествие Леонида Леонова, интеллектуальная, Пиранделлы или Шоу, детективная, мышеловка Агаты Кристи, романтическая, маскарад Лермонтова, реалистическая, те же пьесы Островского и Чехова, символистская, пьесы Блока, экспрессионистская, большинство драматических сочинений Леонида Андреева и так далее. В некоторых работах перечисляются десятки жанровых видов драмы, включая такие экзотические, как драма-внутренний монолог, драма-комедия или документальная драма. Однако признаки определителей видов – эмоциональный тон, тематика, время, литературные определения – все время меняются, наезжая друг на друга. Выделяемая группа жанров многократно пересекаются. Следовательно, такая классификация не имеет сколько-нибудь практического смысла. Кроме перечисленных ранее исторически сложившихся определений, психологическая, романтическая и тому подобная драма, заслуживает внимания некоторые пограничные, имеющие собственную линию развития драматические формы. Мелодрама, буквально поющаяся драма, первоначально пьеса, в которой действующие лица говорили под музыку, а не пели, как в опере. Это жанровая разновидность драмы в узком смысле слова, с острой фабулой, строящейся на внезапных поворотах тайных узнавания. Значит, с четко противопоставленной другу персонажами масками, герой, злодей, страдающая героиня, и форсированной преувеличенной эмоциональностью. Сергей Дмитриевич Балухатый считал основным признаком мелодрамы вызывание чистых и ярких эмоций. Цитата. «Мелодрама – завершение невольная пародийная форма классицистической трагедии, в которой максимально выделены героические, сентиментальные и трагические страницы, умножены неожиданные развязки, узнавание и трагические комментарии героев. Повествовательная структура незыблена, любовь, предательство, приносящее несчастье, торжество добродетели, кара и награда, преследование как стержень интриги». Патрис Пави, словарь театра. Тяготение к сценическим эффектам, постоянное переходящие из пьесы в пьесу персонажи, облегчающие актерам сценическое решение образа, сделали мелодраму одним из главных архетипических жанров дорежиссерского театра XIX века. В соответствии с театральными амплуа мелодрамы обычно подбирались провинциальные труппы. Инженю, молодая героиня, первый любовник, предатель, злодей, благородный отец, шут, комик и тому подобное. Трагикомедия, истоки которой возводят еще к античности, впервые термин был употреблен римским драматургом Плафтом в конце II века до нашей эры, первоначально была смешанным жанром, но, как и комедия, отчитывалась от трагедии. Персонажи относились к низшим слоям общества, драматическое действие не заканчивалось катастрофой и гибелью героя, в языке сочетались возвышенность и обыденность, прозаичность. Но в драматургии нового времени, после угасания классической трагедии, когда социальный статус персонажа становится несущественным для определения жанра, а язык, как в романе, включает все разноречие действительности, трагикомедия практически становится одной из жанровых разновидностей драмы. Трагикомедия – Эта форма осознана на сознательном и резком контрасте драматических и комических сцен, где авторской задачей, художественной установкой, становится сам принцип контраста. Этой подчеркнутостью контраста в трагикомедии напоминает мелодраму, но она имеет более оригинальный интеллектуальный характер. Трагикомедия, ее терминологические вариации «черная», «мрачная комедия», «трагифарс» создает образ мрачной, противоречивой, безысходной реальности, выходом из которой становится не освобождающий катарсис, а горький смех. Она становится популярным жанром в драматургии XX века. Ионеско, Макс Фриш, Дюренмат, Мрожек. В русской литературе XIX века замечательные образцы жанра принадлежат Александру Васильевичу Сухову-Кобылину «Дело и смерть Тарелкина», а в XX веке Николаю Эрдману «Самоубийца», Михаилу Булгакову «Бег», Александру Вампилову «Провинциальные анекдоты». Однако чаще всего драматург XX века сочиняет просто пьесу, драму, сцены, эмоциональная доминанта которых определяется в процессе чтения или просмотра спектакля. Под заголовок, там, где он присутствует, становится не столько обозначением жанра и вида, как в старой драме, сколько частью авторского замысла, драматической структуры, игры с реципиентом. Драматическая хроника, повествование для театра, роман для театра, драматическая фантазия, явь и сновидение в двух частях, драма в трех снах, маленькая пьеса для воспоминаний, комната смеха для одинокого пенсионера – это не заглавие пьесы, а ее подзаголовок. Таковы взятые почти наугад из альманаховых сборников подзаголовки русских пьес русских драматургов 1990-х годов. Интересно, что в них тоже присутствуют повторы. Однако в данном случае речь идет не о создании нового драматического вида, сна или балета, а о клишированности формальности мышления, которая обнаруживается при установке на сугубую оригинальность. Самый экзотический подзаголовок, встреченных нами в современной драматургии, таков. «Беспредел в двух действиях с антрактом-катарактом, предназначенный только для сумасшедших». Так что жанровую разновидность беспредела при желании можно тоже ввести в какую-нибудь классификацию. Но лучше этого не делать, а постараться понять специфику написанного или поставленного с помощью более привычных понятий. Область драматического искусства по-прежнему располагается в пределах между слезами и смехом и включает три основных драматических жанра – трагедию, комедию и драму как жанр, драму в узком смысле этого слова.